Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие слушатели! На волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» очередной выпуск программы «Перекресток». И в сегодняшней передаче вы услышите. «24 июля силовые структуры Таджикистана инициировали спецоперацию против незаконных вооруженных формирований на Памире».
И к чему могут привести события в Горном Бадахшане?
В Ашхабаде и его пригородах продолжают сносить дома.
Как решается жилищный вопрос жителей домов и насколько жилье доступно населению?
О коррупции в системе образования Узбекистана и ухищрениях различного рода дельцов будет репортаж наших узбекских коллег.
И мы расскажем вам о гражданине Казахстана, которого на этой неделе приговорили к 5 годам лишения свободы в Узбекистане.
Самая открытая страна в регионе Кыргызстан вводит безвизовый режим сроком на 60 дней для граждан 44 стран мира.
Об этих и других событиях наша сегодняшняя программа «Перекресток», которую ведем я, Тахир Сафаров
и Алтын Магауина.
Оставайтесь с нами на волнах Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
В таджикском Бадахшане эта неделя выдалась напряженной. Убийство начальника управления безопасности этой области генерал Абдулло Назарова вылилось в спецоперацию по поимке виновников этого убийства.
24 июля силовые структуры Таджикистана инициировали спецоперацию против незаконных вооруженных формирований на Памире, главным фигурантом который стал начальник Ишкашимского погранотряда, бывший полевой командир Толиб Аюмбеков.
По официальным данным, во время операции, активная фаза которой пришлась на понедельник, погибло 42 человека, в том числе 12 военнослужащих и 30 боевиков.
И по данным таджикской службы «Радио Свобода», случайными жертвами спецоперации властей стало не менее 18 местных жителей.
По поступающим данным, военные еще не собираются покидать регион, который за короткое время всполошил многих мирных жителей.
И эксперты уверены, что в отличие от подобных операций в недавнем прошлом, Бадахшан как особый регион в составе Горного Таджикистана является особенным с точки зрения конфликтогенности.
Об этом материал нашей коллеги из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хирамон Бакозада.
В напряженной обстановке, причиной которой стала войсковая операция правительственных войск в Бадахшане, эксперты считают, что эти действия с точки зрения времени и формы исполнения нелогичны и непродуманы. Большинство из них считают, что успех операции правительственных войск осенью 2010 года в Раште, в прошлом году в Тавильдаре и задержание Сухроба Лангариева в 2008 году в Кулябе убедили военную машину Таджикистана в том, что и сегодня можно воспользоваться силой и добиться успеха. Отставной полковник Министерства обороны Таджикистана Хайрулло Хайдаров, который ранее работал в подкомиссии по национальному примирению, говорит, что операция в Харуге с этой точки зрения не имеет недостатков.
Я думаю, эта операция своевременна. Они проигнорировали предложение правительства. Правительство перед тем, как начать эту операцию, дало этим группам время на обдумывание. Провело несколько раундов переговоров. Однако, когда они отклонили их требования, начала войсковую операцию.
Полковник Хайдаров отклонил влияние всяких других причин на этот конфликт, таких как религиозные или языковые различия, геополитическое положение в регионе, соседство с неспокойным Афганистаном, продолжительные споры Москвы и Душанбе о судьбе российской базы в Таджикистане или прохладные отношения с Узбекистаном. Акбашой Искандаров, бывший председатель Верховного Совета и бывший исполняющий обязанности президента Таджикистана, считает, что не все особенности региона были учтены.
Нет у нас прозрачных и ясных отношений с Россией. Несмотря на то, что говорим, что является нашим стратегическим партнером, но, к сожалению, это не так. Врагов у нашего государства немало. Появились опять новые группы и создали новые проблемы.
Некоторые отмечают, что если операцию в Раште смогло преподнести как антитеррористическую, и внешне оно имело такие доводы, сомнительно, что на этот раз для обоснование сможет представить убедительные причины для операции в Хороге. По словам Парвиза Муладжанова, операция в Хороге может преобразовать небольшую группу мятежников в крупную силу, которая будет представлять интересы народа.
Местные командиры Бадахшана не имеют серьезного влияния на здешнюю политическую жизнь, да и Бадахшан во внутренней войне не был вовлечен непосредственно. И без знакомства с реальной ситуацией в регионе начинать войсковую операцию означает получить впоследствии вместо небольших групп командиров крупную группу оппозиции. Эта операция, на мой взгляд, была ошибочной.
В годы гражданской войны в Таджикистане Бадахшан был убежищем тысяч беженцев-памирцев, бежавших от ужасов войны в Гисарскую и Вахшскую долины. И в тот период Харок превратился в главный оплот оппозиции, где совместное проживание оппозиции с правительством стало так называемым опытом. Бадахшан был единственным регионом в Таджикистане, где в послевоенный период народ, недовольный своим социально-экономическим и политическим положением, поднимался на митинги. В этом плане взаимоотношения Памира и центрального правительства не были особо теплыми и доверительными. Теперь такая операция, несмотря на то, что проводится в ответ на убийство высокопоставленного правительственного чиновника, еще больше укрепит эту отчужденность. Султан Хамад, таджикский эксперт, говорит, что силовые структуры игнорировали в ходе операции этнические ценности населения Харога.
Вы не забывайте, что на той стороне Шугнана Таджикистана, на афганской стороне, есть тоже Шугнан. И коренные жители Харога являются шугнанцами. Когда сообщили, что арестовано несколько афганцев, было больше уверенности, что они являются шугнанцами с той стороны реки. И это естественно, что они помогут. Кроме того, отличается религия этого населения. Однако в ходе операции не были приняты во внимание этнические особенности, что может еще больше осложнить ситуацию.
Тревожные сообщения из Харога привели в движение тысячи уроженцев Бадахшана в России и других государствах мира. Некоторые пророссийские и сепаратистские силы также попытались воспользоваться ситуацией. Шодалат Шонусайриев, таджикский эксперт, уверен, что если операция не будет прекращена, с учетом напряженности в регионе, то может втянуть Таджикистан в продолжительную разрушительную нестабильность.
Это была Хирамон Бакозада из таджикской службы «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода».
И мы продолжаем программу. В Ашхабаде и в его пригородах продолжают снести жилые дома.
Наряду с ветхим жильем сносят и частные дома.
Власти объясняют снос домов и необходимостью реконструкции и строительством новых объектов.
Как решается жилищный вопрос жителей домов под снос и насколько жилье доступно населению?
И как обстоят дела с ценами на жилье в соседних республиках, таких как Казахстан и Таджикистан?
Об этом репортаж корреспондента туркменской службы Гузель Худайбердеевой.
Учительница одной из столичных средних школ, 52-летняя Нурджимал, рассказала радио «Азатлык», что вот уже 3 года, как столичные власти снесли ее частный дом, в котором она проживала вместе с семьей. «Нам сказали, что через территорию, где находится наш дом, должна пройти новая дорога. Дом был разрушен, а нам вместо дома, исходя из количества людей, проживавших в нем, дали 3-комнатную квартиру в столичном микрорайоне Парахат», рассказала Нурджимал. Она одна из тех, кто вместо собственного частного дома был вынужден переехать в многоквартирный дом, но немало и тех, кто взамен снесенного властями жилья не получил ничего. В частности, сообщается, что нередко у таких жильцов не оказывается на руках запрашиваемых властями документов. Некоторые жители домов, идущих под снос, в связи с расселением, были бы не против улучшения своих жилищных условий, но они говорят, что такая возможность не предоставляется. Дом пенсионерки Соны находится в южной части Ашхабада, на улице Нурверды-Пумы. По ее словам, ее дом идет под снос. Площадь нынешней квартиры маленькая, и поэтому, несмотря на количество членов семьи, состоящей из 6 человек, новая квартира по площади не будет больше старой. «А купить жилье у нас просто нет возможности», отмечает Сона. По неофициальным данным, средняя заработная плата в Туркменистане составляет примерно $250-300. Этих доходов для приобретения жилья недостаточно. Жилье продолжает дорожать. К тому же в столице строятся в основном так называемые элитные дома, то есть дома повышенной комфортности, стоимость квартир в которых, соответственно, намного выше. Квартира в таком так называемом элитном доме площадью 200 квадратных метров стоит примерно $230 тысяч США. Предприниматель из Туркменистана, недавно купивший в одном из таких домов квартиру, рассказал радио «Азатлык», что заплатил лишь 10% от стоимости жилья, а остальную сумму внес за счет банковского кредита. В Туркменистане предусмотрены и некоторые льготы на покупку квартир в элитных домах. Например, молодым специалистам, проработавшим в одной области более 5 лет, предоставляется возможность покупки квартиры со скидкой 50%, отмечает писатель из Ашхабада Аманмурат Пугаев. По словам Бугаева, при покупке квартиры на льготных условиях на оставшуюся сумму можно оформить кредит сроком от 10 до 30 лет, также на льготных условиях под 1% годовых. Ситуация с жильем в богатом энергоресурсами соседнем Казахстане, похоже, не сильно отличается от Туркменистана. По словам жительницы Алматы, 20-летней Маншук Асаутай, стоимость одного квадратного метра предлагаемой государством бюджетной квартиры – $300 США, а средняя заработная плата в Казахстане – около $300-400. Асаутай о стоимости квартиры в Алмате.
Средняя цена двухкомнатной квартиры от $50 000 до 60. Это в зависимости от квадрата.
В Таджикистане при средней заработной плате в $50-70 в месяц стоимость однокомнатной квартиры в обычном доме составляет примерно $25-30 000, а в домах повышенной комфортности, по некоторым данным, стоимость квартир достигает $500 000 США.
Это была Гузель Худайбердыева с репортажем о сносе домов в Туркменистане.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода», 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 «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободы Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Мы продолжаем программу «Перекресток» с темой о высшем образовании, точнее, доступности высшего образования для молодежи.
Туркменистан и Узбекистан, наверное, являются единственными странами в регионе с очень ограниченными местами в вузах.
Да, да. Если в Туркменистане мест в вузах почти в 18 раз меньше, чем выпускников средних школ, то в Узбекистане количество абитуриентов в 10 раз превышает количество мест в вузах. В этом отношении в регионе лидирующая позиция у Казахстана.
По заявлению казахских властей, в стране количество вузов в 3 раза больше, чем было во времена Советского Союза, тогда как в Узбекистане и Туркменистане ощущается резкая нехватка мест для абитуриентов, что, в свою очередь, порождает коррупцию.
В начале августа, как во многих других республиках и в Узбекистане, начинается сдача вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.
В этом году в Узбекистане зарегистрировано рекордное количество абитуриентов. Более 430 тысяч молодых людей подали заявление в приемной комиссии.
А в прошлом году эта цифра составляла около 419 тысяч человек.
А мест в вузах, как мы уже говорили, почти в 10 раз меньше.
И как в старые советские времена, на этом стараются заработать различного рода делцы, против которых, судя по сообщениям, борется государство.
Но эксперты уверены, что корень зла не в тех дельцах, которых ловят и сажают время от времени, а в системе организации приема в вузы, создающей благоприятные условия для роста коррупции.
Рассказывает корреспондент узбекской службы радио «Свобода» Сарвар Усмон.
Помните эпизод из фильма Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика, где студент пытается сдать экзамен, говоря современным языком, с помощью электронных девайсов?
Слышу тебя нормально, нормально слышу тебя. Отвечаю на первый вопрос 7-го билета. В основу работы синхрофазотрона положен принцип ускорения заряженных частиц магнитным полем. Полем.
Герои Гайдая из-за ограниченности технических возможностей 60-х годов могли пользоваться только радиопередатчиком. Студенты гайдайского фильма в наши дни позавидовали бы кулибинам из Бухары. Как сообщила выходящая в Ташкенте газета «Инсан ва Канун», «Человек и закон», группа под руководством бухарцев Миркамила Исабоева и Ильмурада Соломова в течение нескольких лет устраивала, в кавычках, абитуриентов на учебу в Бухарский медицинский институт и Бухарский инженерно-технический институт высоких технологий.
Для этой цели,
пишет газета,
они закупили Wi-Fi антенны, компьютеры и мобильные телефоны на сумму 45 200 долларов США. Они устраивали связь с абитуриентами во время сдачи вступительных экзаменов прошлого года.
Свои высокотехнологичные услуги бухарские кулибины оценивали от 2 до 8 тысяч долларов США. Как пишет газета, следствием было выявлено, что в прошлом году их услугами воспользовались 79 абитуриентов.
Ну как, сдала? 4.
На днях Бухарский областной суд оставил в силе приговор Вобтенского районного суда без изменений, и теперь члены группы, состоящие из 35 человек, проведут по нескольку лет за решеткой.
Придете в следующий раз. Перебор.
Судя по сообщениям, бухарские ребята не первые в списке узбекистанцев, делающих деньги на вступительных экзаменах в вузы. 10 июля задержаны с поличным во время получения от абитуриента взятки в 6 тысяч долларов два преподавателя Ташкентского института ирригации и мелиорации. В те же дни пришло сообщение из Сырдарьинской области о том, что два преподавателя Гулистанского университета задержаны со взяткой. А 2 июля был освобожден от занимаемой должности ректор Ташкентского государственного юридического института Мирзаюсуф Рустамбоев, который руководил этим учебным заведением последние 12 лет. Официального объяснения отставки не последовало, но молва твердит, что Рустамбоева сняли из-за коррупции, бурно расцветшей под его руководством. Размеры взяток для поступления в вузы Узбекистана. Так называется специальное исследование экспертной рабочей группы узбекских правозащитников. Один из его авторов, Сухраб Исмаилов, в беседе с радио «Азатлик» сказал, что ташкентские вузы считаются самыми взяткоемкими учебными заведениями.
Этот список возглавляют Ташкентский государственный юридический институт, Университет мировой экономики и дипломатии и Ташкентский государственный экономический университет. Поступление в областные вузы обходится чуть дешевле.
Говорит Сухраб Исмаилов, специально изучавший этот вопрос. Источники радио «Азатлик» в Ташкенте говорят, что в этом году заветный студентский билет юридического стоит от 35 до 40 тысяч североамериканских сумм. По словам преподавателя Гулистанского государственного университета, согласившегося отвечать на вопрос радио «Азатлик» на условиях анонимности, студентский билет этого вуза в 18-20 раз дешевле, чем билет Ташкентского юридического.
Для поступления в педагогический факультет и факультет физвоспитания Гулистанского университета надо заплатить около 2000 долларов. Как это делается? Абитуриент должен сдать так называемый творческий экзамен, который принимает специальная комиссия. Она может оценить знания абитуриента в 70-80 баллов, которые затем приплюсуются к результатам теста, но комиссия может и не оценить, и вопрос решается с помощью зеленых.
Говорит преподаватель Гулистанского государственного университета.
Это был репортаж Сарвара Усмона из узбекской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
И мы продолжаем передачу с темой, снова же связанной с Узбекистаном.
Дело в том, что студента из Казахстана Ермека Космогамбетова приговорили на этой неделе к 5 годам тюрьмы в Узбекистане.
При таможенном досмотре на границе Узбекистана в нетбуке, который он вез, обнаружили видеозаписи предположительно экстремистского характера.
Друзья и родственники казахстанца продолжают настаивать на его невиновности, а о возникновении видеозаписи говорят, что ничего не знали.
Статья, по которой осудили гражданина Казахстана в Узбекистане, считается тяжкой, рассказывает Светлана Глушкова из Астаны.
В минувший понедельник, 23 июля, гражданина Казахстана Эрмека Космагамбетова Кибраевский районный суд Ташкентской области приговорил к 5 годам тюрьмы по статье «Контрабанда материалов, пропагандирующих экстремизм, сепаратизм и терроризм». Студент одного из вузов Алматы получил минимальное наказание по этой статье. Мать Эрмека Космагамбетова Нурсулу Космагамбетова была уверена, что сына ее освободят, и он сможет вернуться в Казахстан.
Правда, что 5 лет дали, да? Я надеялась на условно. Только от вас услышала, что папа не приехал.
Эрмека Космагамбетова задержали в марте этого года вместе с его подругой Акмарал Шакировой. Девушку впоследствии отпустили. Она говорит, что они с другом поехали на 5 дней в Бухару, чтобы посмотреть архитектурные памятники. Для хранения электронных фотографий, по ее словам, они взяли у двоюродной сестры студента нетбук. Для прохождения узбекской таможни в этом нетбуке нашли один из подозрительных видеороликов. Акмарал Шакирова говорит, что они никогда не знали о его существовании и не видели. По ее словам, они просили суд провести техническую экспертизу видео, когда оно было закачано в компьютер. Но суд им в этом отказал.
Со слов сестры, когда я вернулась и спросила, откуда, зачем вы закачивали, зачем вы смотрели такие, вся семья ведет светский образ жизни. Она сказала, что она купила с рук этот нетбук в 2010 году в конце ноября месяца. Там были художественные фильмы, и вот среди этих художественных фильмов позднее вот оказалась папка «Ислам». И в этой папке оказался вот этот запрещенный ролик, как нам сказали, «Зов к исламской уме». Но был он там, не был, мы никто не видели, не знаем, потому что никто не знал о существовании этого ролика, никто не знал.
По словам родственников Эрмека Космагамбетова, его приговор будет обязательно обжалован. Об этом говорит и руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ильяс Умаров. По его словам, в отношении гражданина Казахстана делается все возможное.
Решение может быть обжаловано суда, Кибраевского суда. Вот оно может быть обжаловано в течение 10 дней. Насколько нам известно, родственники тоже хотят обжаловать данное решение. И что касается МИДа, то мы далее будем помогать и обеспечивать дипломатическое сопровождение данного вопроса.
Родственники Эрмека Космагамбетова надеются, что он сможет попасть под массовую амнистию, которая ожидается в Узбекистане в августе этого года, и выйти на свободу. Но в казахстанском МИДе не спешат с такими прогнозами. По словам Ильяса Умарова, это решение принимает исключительно узбекская сторона, и повлиять на них никак невозможно. Светлана Глушкова, радио «Затык», специально для программы «Перекресток».
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
И в конце передачи о том, как в Кыргызстане создаются условия для привлечения туристов в страну.
Президент Кыргызстана подписал закон о безвизовом режиме сроком на 60 дней для граждан 44 стран.
Правительство уверено, что новый закон позволит развивать туризм и привлекать инвестиции в Кыргызстан.
Однако силовые органы страны обеспокоены, что отмена виз может повлечь за собой угрозу национальной безопасности.
Вместе с тем, после событий 2005 и 2010 годов Кыргызстан пополнил ряды стран с неблагоприятным инвестиционным климатом, и этот шаг направлен изменить ситуацию.
Об этом подробно расскажет корреспондент Кыргызской службы радио «Свобода» Тимур Токтоналиев, который с остальными коллегами приготовил специальный репортаж для нашей передачи.
Согласно новому закону, граждане 44 развитых стран могут находиться в Кыргызстане без визы до 60 дней. Эта норма будет работать до конца 2020 года. В число стран, для граждан которых введен безвизовый режим, вошли государства с ВВП не менее 7 тысяч долларов на душу населения. США, страны Европы, Австралия, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Катар и другие. Вице-премьер-министр Джомарт Оторбаев уверен, что принятие закона улучшит инвестиционный климат страны.
И как вы все понимаете, данная реформа направлена на развитие Кыргызстана как свободного, открытого государства. Мы в нашей политике придерживаемся принципов конкуренции в политике, в экономике.
Правительство инициативу о безвизовом режиме для граждан развитых стран подняло еще в прошлом году. Первоначально предлагалось 57 стран сроком на 90 дней. Однако после обсуждений в парламенте правительстве было решено оставить 44 государства сроком на 60 дней. Правительство придерживалось мнения, что граждане богатых государств будут приезжать в Кыргызстан и оставлять тут свои деньги. По информации Министерства культуры и туризма, в прошлом году Кыргызстан посетили около 3 миллионов туристов, а прибыль государства от них составила 195 миллионов сомов, что примерно составляет 4 миллиона доллара. Большинство из них составили казахстанцы и россияне. По мнению заместителя министра иностранных дел Асиина Исаева, в Кыргызстан теперь смогут приезжать туристы из более развитых государств, что в свою очередь положительно скажется на получаемой прибыли. По информации бизнес-среды, один турист в день тратит $100. Если в среднем каждый из них отдохнет тут 10 дней, то потратит $1000. Мы можем себе представить прибыль, если из этих 44 стран хотя бы 150 тысяч туристов посетит Кыргызстан. Несмотря на такие доводы, органы национальной безопасности придерживаются позиции, что отмена виз может угрожать безопасности государства. Например, представители Государственного комитета национальной безопасности считают, что у них недостаточно возможностей, чтобы регистрировать всех прибывающих в Кыргызстан иностранцев. Председатель одного из управлений Госкомитета Эркин Дегибаев.
В Кыргызстане до сего времени не выработаны автоматизированные механизмы учета и контроля иностранных граждан, прибывающих. И в случае принятия нашей страной безвизового режима для ряда государств, не исключается изменение ими визовой политики по отношению к нам.
Однако Джомарт Оторбаев напоминает, что перед принятием закона на границах была введена новая система регистрации. Несмотря на все доводы правительства о росте числа туристов за счет отмены виз, есть и те, кто сомневается в этом. Председатель Бишкекского делового клуба Улукбек Кадырбаев, например, считает, что пока не будет проведена информационная кампания о Кыргызстане, не стоит ожидать большой поток туристов из развитых стран.
Неправильно говорить, что если мы отменили визы, к нам потянутся туристы. Конечно, отмена визы – это хорошо, но вместе с этим надо провести много работы. Во-первых, надо усилить информационную кампанию. Наши посольства за рубежом совсем не занимаются этим, поэтому надо принять проект «Открытое небо». После этого надо провести реформу в правоохранительных органах. Ведь для туриста на первом месте стоит безопасность.
К словам эксперта присоединяется и Дэвид Стеннер, корреспондент BBC по Восточной Европе и Прибалтике, который отмечает немаловажное создание комфортной среды для туризма в стране.
Да, любая политика, которая открывает Кыргызстан для мира, и в частности для западных стран, надо приветствовать. Я думаю, что там должны быть и плюсы, и минусы, но я думаю, что в общем это хорошая идея.
Несмотря на то, что государство из-за отмены виз не досчитается около 1,5 миллиона долларов, с другой стороны, правительство рассчитывает на увеличение потока туристов в страну и, соответственно, существенное увеличение государственной казны. Правительство намерено увеличивать список стран, для граждан которых действует безвизовый режим, а для граждан стран, которым требуется виза, она будет предоставляться в электронном виде. Бакыт Асан, Бакыт Кольбаев и Тимур Токтоналиев из Бишкека специально для программы «Перекресток».
На этом мы завершаем совместную передачу Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, «Перекресток».
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах Радио Свобода azadkhabar.com, Радио Зоди, Озодлык, Азаттыпор.
Также с нами сможете связаться по телефону 420, код Чехии, 2-21-12-23-71. Пишите и звоните нам.
Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
И сегодняшний выпуск вели я, Тахир Сафаров
и Алтын Магауина.
Всего вам хорошего и до следующих встреч в эфире.
До свидания.